Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, на радио «Вера. Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях замечательный театровед, ученый, педагог, ректор Щепкинского училища, профессор, кандидат наук Борис Николаевич Любимов. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте.
Наше досье.
Борис Любимов родился в 1947 году в Москве. Окончил театроведческий факультет ГИТИСа. В разные годы был заведующим литературной части Малого театра и Центрального театра Российской армии, а также директором Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина. В 2007 году стал ректором Высшего театрального училища имени Михаила Щепкина. Кроме того, в настоящее время занимает должность заместителя художественного руководителя Малого театра и заведующего кафедрой истории театра России в ГИТИСе. Заслуженный деятель искусств РСФСР, кандидат искусствоведения, профессор, автор более 500 научных трудов, статей и монографий. Основные работы посвящены истории русского театра.
Очень приятно видеть вас в добром здравии 25 лет спустя. А нашим слушателям поясню, что я в свое время в 90-м году поступал к Борису Николаевичу на курс в ГИТИС имени Луначарского. Сейчас это...
Ого, а я этого не знала.
Называется по-другому, по-моему. Да, на курс театроведения. И поступил с оценками 5 рецензия, 5 коллоквиум, 5 сочинения, 2 русский язык. И, естественно, на курс не поступил.
А как ты так умудрился на 2 написать?
Я тебе скажу. Значит, у меня проблема с пунктуацией всю мою сознательную жизнь. Я знаки препинания ставлю не по правилам русского языка.
По вдохновению?
Нет, смыслово и интонационно. И они мне, значит, за литературу поставили 5. Ну, Борис Николаевич, правда, к этому отношения не имеет никакого.
К этому точно.
Да.
И к двойке тоже.
Хотя и к двойке тоже, да. Поэтому к вам ни претензий, ни каких-либо обид на вас нет, конечно.
Ну да, то вы мне поставили на счетчик, и вот сейчас сюда
вызвали. Нет, нет, ни в коем случае, наоборот.
На ковер, да. Спустя 20 лет.
Наоборот, я даже... Ну, конечно, я сожалею, что мне не удалось поучиться на вашем курсе, потому что, ну, я не знаю, как сейчас, в то время это было одним из лучших образований, конечно, театроведческий факультет. Еще было одно учебное заведение, но мы сейчас не будем его упоминать. Но дело не в этом. И, ну, так вот, что касается знаков препинания, то в тот год в ГИТИСе экзамен по русскому языку принимали не педагоги, которые в ГИТИСе, да, значит, ведут русский язык, а выпускницы педагогического института, для которых...
Значит, известные звери, конечно.
Звери, зверье то еще. Причем это были девочки там, я не знаю, меня старше буквально на 2-3 года, но были безжалостные. Поставили мне 2. Когда я пришел оспаривать, я говорю, слушайте, но ведь Анна Ахматова, например, тоже ведь не всегда правильно ставила.
А уж Блок.
И Блок, да. Я тоже. Ну вы же не Блок и не Ахматова. Мне было возразить нечего. Я развернулся и ушел, да. Вот на этом моя карьера театроведа и закончилась. А какого театроведа потеряла страна?
Действительно. Ну, Москва — город маленький, поэтому мы с вами встретились спустя 25 лет.
Да, что удивительно.
Да.
У тебя есть все шансы сейчас начать восполнять пробелы. Хотя мне кажется, что у Володи такой уровень самообразования, что, в общем, конечно, театроведы... как это сказать? Театральная среда многое потеряла в его лице,
да,
журналистика
ладно.
Зато обрела.
Спасибо большое. Но все-таки давайте вернемся к нашему гостю, и я уверен, начнем очень интересный разговор.
Борис Николаевич, вы у нас уже не первый раз в студии.
Да.
Я, в отличие от Володи, вас с вами за этим столом уже сидела, очень этому рада. Но мы с вами, знаете, никогда не говорили о вашем пути к вере. Вот встреча с Богом — это такой момент всегда для человека, как мне кажется, определяющий. И мы знаем, что вы человек глубоко верующий, и на этом стоите и стоять будете. И хорошо, что это так. Но вот, а вы могли бы рассказать о том, а как это произошло? Я не всем гостям могу вот так напрямую подобные вопросы задавать, а вам могу. И мне от этого даже вот как-то очень, очень радостно. Вот расскажите, пожалуйста, что было, как это, что это такое за драматургия внутренняя?
Я сам часто об этом думаю. Вы знаете, вот как бывает человек музыкальный и не музыкальный, так бывает человек и готовый к встрече с Богом, и не готовый. Поэтому я тут себе никаких заслуг поставить, заслугу себе поставить это не могу, вину, пожалуй, тоже. Но так сложилось, что, видимо, от рождения я действительно очень легко принял все то, что говорил мне там родители, главным образом отец, старшая сестра, пожалуй, не домашнее окружение, потому что все-таки мое раннее детство – это конец сталинских лет, начало оттепели, а неизвестно, что хуже другого в этом смысле. Пожалуй, первые даже хрущевские годы, пришедшие на мои школьные годы, они были, может быть, в чем-то для церкви потяжелее, чем поздние сталинские. Тогда как бы все получали по серьгам, а в эти годы вроде как всех или почти их освобождает, а на церковь так называемые вторые хрущевские гонения. Но это уже, что называется, другая тема. Но, короче говоря, я... Когда меня брали в детстве в церковь, скажем, летом в Троице-Сергиевую лавру или зимой, осенью, весной, отец был прихожанином храма в Филиппском переулке, в воскресенье Славучьего, где сейчас Иерусалимское подворье, мы стояли в алтаре, он был духовным сыном настоятеля храма, который меня крестил. И поэтому как бы эта вот детская вера, она входила в меня очень легко, без малейшего моего отталкивания, а даже наоборот. Я помню, скажем, случай, когда там жили мы тогда в очень неважных квартирных условиях. Значит, там, моя игра еще это дошкольное время на подоконнике, и у меня там были солдатики. А я перед этим узнал такое длинное слово «светопреставление» и спросил у отца, что это такое. Он мне это на доступном мне уровне объяснил. Мне это очень понравилось. Я потом... как-то интуитивно, значит, решил разыграть со своими солдатиками, вот сыграть в эту игру.
В светопреставление.
Да. А потом мне даже прекрасно. У меня был один солдатик, которого больше всего чтил, я его как бы решил, что это будет Бог-Отец. А потом почувствовал, что все-таки что-то не игра. И на всякий... Может быть, не игра. И подошел и спросил: пап, а вот можно я сыграю? Он говорит: ты знаешь... Не надо. Это у тебя есть прекрасные игры, ты в них играй, а вот светопреставление играть не надо. Сказал и сказал, я уже и не играл. Чуть сложнее, да, и потом все-таки у нас, ну, с какого-то момента начиная, когда уже новые квартирные условия, так сказать, позволяли, то духовенство бывало дома, причем какое, скажем, ну, игумен Савва Остапенко, который сейчас, так сказать, такой почитаемый, издаваемый многократно, он как-то проездом в Абхазию, так я понимаю, к тем горным монахам, о которых так замечательно написал о них отец Тихон Шевкунов, потому что он каждый год ездил в Абхазию проездом из Троице-Сергиевой лавры с там двумя-тремя женщинами, он навещал моего отца. Вот тут уже как раз в отрочестве вера-то не уходила, тут другое. Я вот посматриваю на детей, которые ходят в храм, скажем, на друзей моего внука старшего, на него уже в этом смысле посматриваю, поскольку ему 12 лет. Это начинается такой трудный возраст, когда вроде вера у меня, во всяком случае, она никуда не девалась, а вот чистота и активность церковности, она немножко растворялась.
А в чем это проявлялось?
Ну, проявлялось одно дело, когда ты сам с радостью летишь вместе с отцом в церковь, а другое дело, когда он тебе скажет: пойдем сегодня ко всеночной. И ты говоришь да, иногда с удовольствием, иногда и без.
Да, это нормально.
Вот это абсолютно нормально. Это нормально, и тут надо очень важно не ломать, так сказать, психологию ребенка, подростка, потому что, ну, вот начиная где-то с 12-13 лет, конечно, начинается эта, так сказать, подростковая ломка, и она связана, там у кого-то направляется на школьные порядки, у кого-то на семейные порядки начинаются какие-то внутренние, более острые, менее... Все, что связано с порядком, так сказать, начинает подростка раздражать. В том числе и в церкви. А почему в 6, а не в 5? А почему нужно к началу приходить? Тебя может раздражать все. Вот я очень хорошо помню, как я, значит, посидел за столом с отцом Савой и пошел играть в футбол. так тихо по-английски ушел. И отец сам, вот мне отец потом рассказывал, спросил, а сын-то верующий? Ну, да, верующий, конечно, вот его иногда в церкви скучно становится, он от шестопсалми бежит. На что отец сам вот очень серьезно сказал, ну, ему скучно, бесам не скучно. И угадал, потому что я потом... Мало того, что очень люблю эту часть богослужения, и даже в течение долгих лет читал шестопсалми в одном из подмосковных храмов, даже в одном из московских храмов разочек прочитал. Так что шестопсалми от меня никуда не делось, или, вернее, я от него. Но тогда, конечно, там играет футбол, или там или идет какой-то футбольный матч, или интернета, понятно, не было, телевизора я советский не увлекался им. Ну, книжку почитать, посидеть там, ты увлекаешь, а тебе нужно обязательно там вечером пойти в церковь или в воскресенье утром и так далее. И у меня в этом смысле, я бы сказал, веру я ни в коем случае не терял там, но частота посещений, конечно, храма была достаточно... редко, я бы сказал. А тут еще в 10 классе я бросил, или школа бросила меня, или я бросил школу, ушел в школу рабочей молодежи.
Вы хулиган были?
Я был в старших классах, я не могу сказать, что был достойным подражанием. Все-таки там два или три раза из школы меня исключали.
Ну, а за что?
В 4 классе это была совсем, так сказать, такой идиотизм, начинающийся подростковый идиотизм. Ну, вот представьте себе, более глупых поступков я в своей жизни, наверное, не совершал. Вот представьте себе, последний день. У нас уже там не 6 уроков или не 5, а там 3 урока. Нам должны раздать дневники и отпустить. После первого урока нас выпускают на школьный двор. Тогда никаких нянечек, тапочек, ничего это не было. Ты, значит, выбегаешь. И кто-то говорит, а слабо сейчас домой? А я когда слышал слово «слабо»,
кажется, да.
Тут не надо было никакого змея-искусителя. Я, значит, резкий поворот назад. Еще я был змеем-искусителем, соблазнил еще одного одноклассника и соседа по дому. Мы взяли портфели, прибегаем домой. Я говорю, все, школа кончилась, ура. Там хорошо, совершенно не понимая, что это... Опять же, тогда мобильных телефонов не было, и сейчас электронный дневник...
Тогда и городские не сейчас... в каждой квартире были.
Нет, у нас уже тогда был телефон, вот как раз вот мы переехали на метро-аэропорт, и вот телефон был. Если бы сейчас был бы электронный дневник, тогда был бы электронный дневник, я бы школу не кончил точно. Естественно, звонок домой, родители, лица белые, значит, марш бегом в школу, мне и моему однокласснику. Мы убегаем, я говорю, ни в коем случае не пойдем. И тут уже было второе отягчающее обстоятельство. Мы смылись на ВДНХ. Было немножко мелочи, сосиски с белой булкой. И просто бродили, дышали, и где-то, наверное, часов к 10, к 11 завалились домой.
Красота.
Понятно, встретили нас жестко. Понятно, двойка в четверти по поведению исправлены, тройка в году. И я был на один день исключен из школы. Вот это было, так сказать, мое первое столкновение с действительностью, где я который раз убеждаюсь в том, что все мои сложности жизни, на 99% виноват в них сам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас сегодня в гостях ректор Щепкинского училища, профессор, кандидат искусствоведения Борис Николаевич Любимов. Мы продолжаем наш разговор. Вот вы сказали, Борис Николаевич, что ни в коем случае нельзя ломать ребенка и вот насильно его, да, вот, значит, тянуть в церковь. А вот у взрослых ведь людей тоже так бывает. Чуть-чуть отдаление от церкви, там, может быть, на какое-то время, там, какие-то спорные моменты там появились, да, и вот он, там, скажем, прежде чем идти обсуждать их со священником, или не нашел священника, с которым это можно обсудить, у него начинается какая-то такая внутренняя, там, не будем говорить слово борьба, внутренняя работа, он сам там пытается ковырять, читает там святоотеческую литературу и так далее. А вот взрослому человеку надо себя ломать, надо заставлять в такие моменты идти в храм.
Ну, вообще, взрослому человеку надо ломать себя, и это, мне кажется, хорошо во всех отношениях. как надо себя ломать, чтобы делать зарядку там по утрам, когда не хочется бегать до определенного возраста. Тут очень важно ломать и не переламывать себя. Вот когда ты, потому что ты можешь себя доломать до такой степени, когда ты вообще вылетишь, что называется, из храма. Но все-таки сделать над собой усилие, я несколько раз позднее уже в этом убеждался. Сделал над собой усилие и пошел. Хорошо, ты можешь сделать себе поблажку. Но если ты плохо себя чувствуешь, действительно. Ну, скажем, если всенощное, ну, не ходи к началу, приходи там, скажем, к шестопсалмию и постой вторую часть службы до конца. Или, наоборот, постой вечернюю, ныне отпущаешь и домой. Если у тебя плохо, там, не знаю, давление или что-то еще, ну, не дай бог, так сказать...
Или на литургии не к часам, а к началу,
конечно,
да?
Конечно. То же самое и с детьми на самом деле. Ну, я как раз об этом очень часто думаю. Смотрю в храме, там благочестивые родители привезли своих детей. Они их бросают. В районе, там, скажем, конторки царит гвалт, шум, гам, дети бегают, играются и так далее, а мамаша, значит, там 40 минут исповедуется батюшке и нагружает его всякой ерундой, без того, что покаяться в том, что она зачем-то привезла маленького ребенка к началу литургии и оставила его там. Он всем мешает, и, значит, здесь, мне кажется, и с детьми маленькими вообще можно привозить просто к причастию, и в какой-то момент медленно, потихонечку приобщать. Так мне кажется, я это совершенно, так сказать, не настаиваю на том, что это путь единственный.
А вы со своими детьми так, да, поступали?
Я вот с дочкой примерно так, как только начался момент, когда... Вообще, мне очень важно было, когда ребенок сам говорит там... Как, предположим, внук просит, дедушка, давай почитаем. Так и с церковью. Я помню, мы жили на даче, значит, дочери должна была пойти, по-моему, в первый класс, а я тогда ездил на велосипеде, значит, не открылся храм поблизости, я ездил в село Дмитровское, в храм Дмитрия Солунского, там 9 километров. Значит, пока не купили велосипед, я пешком туда ходил, туда-обратно, службы и пешком обратно. А вот в 87-м году у меня появился велосипед, и я, значит, туда двигаюсь. И дочка говорит: пап, возьми меня с собой. А, вот это правильно. И потом уже, а потом уже просто в храм, а потом православные, там, сначала воскресная школа, православные гимназии, и так. Но тут, вот, мне кажется, вы очень правильно сказали, еще одно пропущенное звено, потому что... Может быть, это мое отрочество, помимо всего прочего, совпало еще с тем, что тот духовник моего отца, отец Александр Скворцов, замечательный священник, скончался. А нового священника как бы мы еще не обрели. Ни отец, ни я. И поэтому... Ты можешь пойти в этот храм, а можешь пойти в этот храм, тот, который поближе, а можешь и не пойти. Ну, вот, соответственно, у меня началась тогда и школа рабочей молодежи, и я работал осветителем в театре «Современник», потом поступил в институт, где тоже ты, так сказать, ты 6 дней вкалываешь, а в воскресенье, ну, вот, да, пойдешь в храм, а в какой, а куда... И тут, знаете, всегда бывает промыслительно, конечно, когда ты сам что-то не делаешь, что Бог тебя что-то там подталкивает или кого-то. Так получилось, что один из самых выдающихся священников в стране, ну, в Москве, в стране 50-х, 70-х годов, отец Всеволод Шпиллер, он жил, в сущности, в нашем доме, в продолжении нашего дома. Отец мой был с ним знаком. И поэтому как-то мы пришли к нему домой. Он был, приходил к отцу. Как всякий хороший священник, он увидел меня, а я увидел его. И оказалось, что нам есть о чем поговорить. Он, кстати, тоже это делал очень исподволь и совершенно не навязывая себя как правильный педагог, как настоящий священник. Вот он увидел театровед. Ага, как интересно. Он не сказал: у, ерунда какая, кто это занимает, театр, это, так сказать, нечисть, а я уж те, которые им занимаются... Совсем... Да, и он говорит: вам обязательно нужно прочитать работу отца Павла Флоренского храмовое действие как синтез искусств.
Но вам повезло, у него-то, наверное, эти святоотеческие книги были все.
Да, святоотеческие, он, кстати, тоже здесь делал очень мудро, потому что если бы меня сразу бы посадил бы за...
Святых
там,
отцов.
Святых отцов, там, за Ефрема Всерина и Макария Египетского, то очень, может быть, мне бы это показалось либо чуждо, либо враждебно, либо слишком высоко, либо я, наоборот, в это так погрузился бы. И тут ведь тоже резьбу очень легко сорвать. Если ты от довольно вольной светской театральной жизни прямо сразу на себя, так сказать, такой вот святоотеческую шкалу ценностей накинешь, тут и голова может кругом пойти, и причем в любую сторону. Ты можешь, наоборот, так от этого оттолкнуться, что потом вообще уже и в церковь не войдешь ни разу. А он мне начал как раз с этого. Вот, прочтите храмовое действие как синтез искусств. А так понятно, что в 68-м году еще флоренские только начали там издавать его некоторые искусствоведческие труды там в Тартусском университете, а, собственно говоря, кто он такой, не очень-то знали. И он достает журнал «Маковец» 22-го, по-моему, года, библиографической редкости, и мне, значит, протягивает. Мой отец, который был библиофилом, закричал: «Не давайте этому негодяю, он его потеряет». Отец Всеволод со свойственным юмором сказал: «Николай Михайлович, я не библиотекарь, я священник». Я это прочитал, не потерял. Дальше следующая книга, которую он мне дал, это «Хрестоматия по русской религиозной философии», составленной философом Франком, вышедшая в НКПРС в 68 году. И дальше он меня как раз вел очень осторожно. Он сам в это время в проповедях говорил о необходимости учитывания в церковной жизни того, что связано с русским религиозным ренессансом начала века, и поэтому сначала там Бердяев, отец Василий Зиньковский, ну, чтобы я не соврал, отец Сергей Булгаков, некоторые его работы, но не трилогию, ну и так далее, и так далее. Итак, он говорит: да, вы знаете, вот пост начался, у нас по воскресенью вечерами пассии, приходите. И вот ты уже каждый, не просто идешь в церковь, не просто идешь на субботу-воскресенье, но вот ты уже и в воскресенье вечером ты уже на пассии. И сам не замечаешь, как это с тобой происходит. Ты ничего в себе не ломаешь. Больше того, ты продолжаешь еще жить достаточно, так сказать, такой студенческо-театральной жизни. Но уже ты ее оцениваешь изнутри тех критериев, которые задает тебе церковный ритм.
Кстати, очень интересно, а как этот синтез вообще возможен?
Да, я тоже хотел бы поинтересоваться.
И знаете еще, что очень интересно, Борис Николаевич, вы когда рассказываете о том, как вы в детстве, да, ходили в храм, как это было вместе с отцом, к тому, к другому священнику, вот отец Всеволод Шпилер и прочее, ощущение создается, что речь идет, скажем, о, ну, там, каком-нибудь золотом веке такого религиозного расцвета, какой-нибудь совершенно свободной страны, там, условно говоря, какой-нибудь там, там Италии, да, или Португалии, где люди, ну, в общем-то, со свойственной им внутренней такой религиозностью, да, живут вот этой жизнью и, в общем-то, вне каких бы то ни было гонений, да, потому что в каждой стране был период серьезных гонений на веру, но у нас-то он был таким, что конечно, мало не покажется. Конечно. Так вот, мы же с вами говорим про 60-е годы 20 века. И как вот это все было возможно, я как-то не очень себе представляю. Вот вы об этом говорите с позиции такой, ну, как... Никто вам не мешал, никто не следил за тем, как вы, студент театрального института, ходите куда-то на службы, как вы, школьник, да, куда-то там вместе с родителями ходите. Ваш папа был переводчиком, и никто не запрещал ему ходить в храм. Ну, это вообще как?
Вы знаете, ну, просто задним числом всегда тебе фронтовику и фронт кажется уже не так тяжел. Я должен сказать, что в детстве я действительно не очень замечал, следит или не следит кто-то. Скорее, какие-то существенные вещи я в силу того, что, ну, воспитан был определенным образом, мне достаточно рано объяснили, что такое Октябрьская революция, какая это беда для страны. Я...
А как вы, кстати, на уроках истории в школе отвечали на вопросы подобные?
Ну, тут, вообще говоря, всегда очень... Во-первых, мне везло и не приходилось говорить о том, что заведомо поперек, так сказать, твоих убеждений. Во-вторых, я всегда рассказывал факты. Ну, вот то, что, допустим, ну, Александр Невский там воевал. Вот Дмитрий Донской, да, ты про это рассказываешь, оценок никаких не давал, поэтому тут я врать не буду. Меня в комсомол, так сказать, не, в школе не звали, я комсомольцем не был.
А членом партии?
Членом партии, конечно, нет. Нет, я каюсь, грешным пионером был, только не очень спросил.
А как мог бы, как мог стать непартийный человек завкафедрой?
Это как порядке исключения, но 1% какой-то. Кроме того, там было, они были уверены.
Еще и кандидатскую степень,
да,
получить.
Что кандидатскую степень уже получали все-таки в 70-е годы. В общем, да, тут важно было не сказать, то, что от нас требовалось там благодарить партию, правительство и лично товарища Леонида Ильича Брежнева, такая негласная установка. Угу. Вот это, конечно, был момент. Так же, как и был момент, когда я там реферат диссертации подаю, а мне проректор по науке говорит, вот тогдашний ректор недоволен, надо что-то исправить. Я говорю, ну что нужно-то сделать? Она говорит, ну, надо немножко подсюсюкнуть съездом.
Но все-таки на какой-то компромисс вышли.
Нет, вот тут я сначала пришел домой, и даже у меня была одна цитата из Маркса, которая как бы не противоречила тому, что я говорил. Я думаю, ну, ладно. Но потом я думаю, ну, а чего же я не вступал в комсомол, меня там не взяли в аспирантуру, я уехал в армию на Байконур, стройбат. Ну, чего же я все это делал? А сейчас я... так мне надо проще было тогда вообще жить по-другому, вступать в комсомол, вступать в партию, да, делать карьеру и так далее, и так далее. Но поскольку я уже армию прошел и знал, что начальство далеко не всегда спрашивает, дает указания, но далеко не всегда проверяет, я первую страницу там поменял просто, как будто она... изменена, и принес к проверку. Ну, ты все сделал? Я говорю, конечно, сделал.
Ну, теперь совсем другое
тогда
дело.
Тогда она ставит к печать, а дальше несу это в типографию. А в типографию я мог тогда принести, они же наборщики не смотрят, я мог бы Солженицына и Сахарова принести, они бы не заметили. И все, а дальше я допущен к защите, и на защите единогласно все прошло. Как раз с партией было сложнее, потому что в комсомол я не идеально был, и студент тоже, поэтому в комсомол меня особо-то и не звали, а вот в партию меня действительно на разных этапах звали, причем особенно когда я стал заведующей кафедрой, они думали, хорошо, вот он, надо было срочно сделать заведующим, а вот сейчас он поступит. И на меня было спущено место из райкома, я, так сказать, ну вот тут я, как теперь принято выражаться, рогом уперся. И, конечно, я бы и долго бы не продержался бы, и даже не дождался бы там 5-летнего срока, но тут умер Брежнев, пришел Андропов, как бы не до этого, райком вообще не знал, за что бросаться, не, ну, подождем пока. А дальше уже Горбачев, и там прошло какое-то время, меня довольно высокопоставленный человек приглашает к себе на разговор и предлагает очень высокий пост. Я говорю, так простите, но я же не член партии. Так это же прекрасно, сказал этот человек, который работал сначала в аппарате Ленинградского горкома, обкома, потом занимал высокий пост в ЦК, потом был, по-моему, одно время вторым человеком после Ельцина в горкоме партии.
А это так какой уже год был?
Это был 90-й год. 90-й. Вот тот самый 90-й, да, с которого мы начали.
Мы и начали, да.
Вот. Поэтому, если говорить о церкви, в школе, вот в школе это было табу, я не с кем по этому поводу с одноклассниками не разговаривал. Сложнее было в институте, потому что уже доверительные отношения, уже появляются, так сказать, друзья. Но как-то я врать не буду, что я переубедил, так сказать, весь полк и весь театровический факультет стал, ходил на Пасху, когда многие, кстати, ходили. Но уже, по крайней мере, это были все-таки вторая половина 60-х годов. А тут... Пастернак, я считаю, что интеллигенцию три, во-первых, логика развития подтолкнула, и, кстати, не только художественную, но и техническую. Во-вторых, доктор Живаго.
Мастер и Маргарита.
Затем «Мастер и Маргарита» мне вдова писателя давала читать этот роман еще в рукописи в 64-м году. Ничего а себе. Когда я был на третьем курсе, это было напечатано. топонимика, персонажи, как, что, а где про это можно прочитать, а где это... И появился огромный интерес просто к Евангелию. И, наконец, третье, 67-й год, это, правда, ходило в самоиздате, это очерк Солженицына «Пасхальный крестный ход». Как раз это, он так раз пишет о том, как гонят и как преследуют, и как... причем это пасхальное место действия...
Переделкино, да.
Переделкино, патриаршая резиденция. Тогда очень многие правозащитники к этому обратились. Еще не потому, что они обратились к Богу, они обратились к тому, как, значит, вот еще кого преследуют. И поэтому в 67-68 году это, мне кажется, такой пик. Вот на этом этапе заинтересованности людей в церкви. Я вот на проповедях, на пассиях отца Всеволода Шпилера стал видеть многих знакомых. Молодые лица, которые почти уже оттесняли бабушек, которым, честно говоря, и пассии были не очень интересны. А отец Всеволод еще то прочитает молитву Солженицына, то процитирует там, я не знаю, кого-то из русских философов, помимо евангельских текстов.
И не боялся?
Нет, нет. Эти пассии опубликованы. Кстати, печатала их на машинке моя покойная старшая сестра.
А товарищи из органов наверняка же?
Конечно. Приходили. Ну, и были моменты, которые были связаны, если говорить о его биографии, то с попытками отстранения его от настоятельства и так далее. Но тем не менее, затем... Да, и очень появились много людей, повторяю, из технической интеллигенции, инославных, приходивших, вот они узнали, что есть место, куда послушать. Кто-то уходил от с отторжением, кто-то просто уходил, а кто-то и втягивался, и, мне кажется, вторая половина 60-х годов, кстати, на это очень почувствовали, по-моему, и на Западе, потому что стало много издаваться книг, ведь, если вы посмотрите, переиздания того же Булгакова, Бердяева и так далее, они пошли в 68-м, 70-м, 71-м году. И уж если все-таки вернуться к тому вопросу, о котором вы говорили, когда уж я был, так сказать, окончательно припечатан. Собственно, нет, я уже припечатан, я, собственно, и не распечатывал эту печать, но вот тут такая прочная связь. Просто я всегда думал о том, что какими незримыми путями иногда в мелочах тебя что-то куда-то ведет. И в хорошую сторону, и в плохую.
Главное – это слышать.
Конечно. Вот у меня довольно как раз такой трудный, нелегкий период. Уже грань между подростковостью кончилась, а юность началась, и молодость, и она... Знаете, как бывает, когда на часах все стрелки внизу. Вот все, все не ладится. Я как-то... Меня всегда это успокаивало прогулки. Я пойду погуляю. Вот я иду так, вышел из подъезда, у нас писательский дом, в соседнем подъезде Галич, в моем подъезде цвет нашей драматургии, Штейн, Розов, Арбузов.
Завидное окружение, прямо
скажу. С другой стороны, там же и Аркадий Васильев, общественный обвинитель на процессе Синявского и Даниэля, поэтому, когда шел процесс, там стояла машина, которая, так сказать, наблюдала за тем, кто входит в подъезд, как бы охраняла. Так что всякого было. Вот я иду, и, как правило, я в арку направо. А тут почему-то я иду сюда. И узенькую, так сказать, расстояние между домом и стоящими автомобилями мне закрывает отец Всеволод Шпилер, видимо, возвращавшийся со всеночной. «Здравствуйте, как дела?» – спросил он. Со мной этого никогда не бывало, а тут я что-то вдруг сказал. Очень плохо. Он говорит, ну, вам надо исповедаться и причаститься. Что делает в таких случаях лукавый человеческий разум?
Попозже,
я говорю, да,
знаете,
да, я сейчас вот не готов. Он говорит, а что тут готовиться? Вот, значит, понедельник, сретение, в воскресенье я после поздней литургии буду исповедовать. Сейчас что тут готовиться? Среда, пятница, и так надо поститься. Захватить еще четверг и субботу. Потом он по-другому говорил. Но тут все-таки я в этом смысле я для него новичок. И за позднее я вас жду. Он всегда это говорил просто, спокойно. Он не то что... Никакого, так сказать, посоха и... Угу. А просто ты... Ну да, ну так я и сделал. Вот я иногда думаю, поверни я направо. И уйди я, и не встреть его. Ну, конечно, это произошло бы, но совершенно иначе. И поэтому, когда через год я в армию уходил, то я это делал как летел.
Борис Любимов, ректор театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор, театровед, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы вернемся к разговору буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.